Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, это 5 августа, четверг, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Мы с вами продолжаем наши встречи, ежедневные практически, там за редким или нередким исключением, ну, будем надеяться, они будут пореже, эти исключения. В общем, продолжаем обсуждать новости, события, различные ситуации и высказывания, прогнозы, заговоры, конспирологические теории. В общем, все продолжаем с вами обсуждать, все, что нам интересно, а часто бывает то, что и неинтересно. Напомню, что идет у нас с вами трансляция в Ютубе, где вы можете не только слушать, но и смотреть. Вот, а еще можете сегодня посмотреть там на нашего гостя. Вот я вижу, что некоторые слушатели, благодаря его распространенной фамилии, путают его с другим человеком. Но таких много было, людей с такой фамилией много. Мы говорим о Георгии Федорове, конечно же. Это не Евгений Федоров, который имеет отношение к НОД. Это другой человек, он у нас уже был несколько раз, да. И вот сегодня он тоже придет, поговорим с ним про власть, про оппозицию, про уличные протесты и про прочие обстоятельства нашей политической жизни, которая обещает быть весьма горячей в ближайшие недели, как минимум. Вот про это все мы поговорим, но это будет после 19 часов. Традиционно мы гостей с вами зовем на второй час. Так вот, по поводу YouTube-трансляции. Вы там не только Федорова сможете увидеть, а можете еще в чатике поучаствовать. Чатик позволяет писать не только ведущему, но и друг другу. А ведущему позволяет писать телеграм-бот «Говорит МСК-бот», с которым вы знакомы, но на всякий случай напоминаю, чтобы им воспользоваться, надо написать в телеграме в поиске «Говорит МСК-бот» слово латинскими буквами, и, соответственно, у вас появится возможность через этот бот писать непосредственно в студию. Также работает смс-портал. Для того, чтобы туда написать, надо текст послать по номеру +7 925 88 88 94 8. И, соответственно, тогда я даже буду иметь возможность ее прочитать в эфире. Смотрю, была эмоциональная очень тема про смертную казнь. Вот я смотрю, две вещи беспокоят нашу аудиторию радиостанции «Говорит Москва» больше всего. Это две темы, которые всегда вызывают такой достаточно серьезный резонанс. Это смертная казнь, ее отмена или мораторий, и захоронение Владимира Ильича Ленина или его незахоронение. Вот две темы, которые не оставляют равнодушных. Люди сразу приходят писать, звонить, смотреть. Хотя, в общем, честно говоря, от наших с вами позиций по этому вопросу мало что зависит, как мне кажется. Вот, хотя тема почему-то всегда имеет очень такое большое резонансное развитие. Значит, о чем хотел с вами поговорить, помимо наших традиционных таких блоков, да, у нас уже складывается с вами в рамках нашего дайджеста, да, так, по таким новостям, которые недостаточно крупные для того, чтобы это взять отдельной темой с обсуждениями, но упомянуть нужно. И вот один из блоков — это у нас погода. Сбылся прогноз Евгения Тишковца. Я вот очень надеюсь, что второй не сбудется. Я вот напоминаю тем, кто, может быть, не слышал в нашей передаче, второй прогноз Евгения Тишковца был следующий, что либо за несколько лет, в ближайшие годы, мировой океан, его уровень увеличится на 40 сантиметров и затопит различные области населенные, вот. Либо через 100 лет мы вообще окажемся в огненной пустыне. Вот, соответственно, его прогноз по поводу дождей сбылся. То, что он говорил, что будут дожди к вечеру, ливень с грозой, да, переходы в грозовые состояния массивов кучевого дождевых облаков. В общем, молодец Евгений Тишковец, сегодня мы его похвалим. Но, вот чем неприятен сегодня его прогноз? Не могу сказать про него лично, но про прогноз могу такой сказать. Выходные и первая половина следующей недели, по мнению Евгения Тишковца, станут лебединой песней лета. Гидродинамические расчеты показывают Евгению Тишковцу, что бы ни значило, что это такое гидродинамические расчеты. Вот они ему показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета. Ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25-30. Эти дни станут и последними в купальном сезоне. Я надеюсь, у многих, кстати, была возможность искупаться в этом сезоне. Я, по-моему, сделал один раз это. И то в Черном море. Я туда на часик заезжал, когда в командировке был. И вот окунулся, да, разок. Все. По словам Тишковца, к концу недели закружат циклонические вихри, в тылу которых сформируется свежая северо-восточная струя воздуха, что понизит температурный фон до многолетней нормы. 24 августа в Центральной России среднесуточная температура станет ниже плюс 15 градусов. Кошмар какой. Ну, кошмар. Как же печально, что это происходит. Значит, сегодня еще поучаствовал в интересном мероприятии на площадке Общественной палаты Москвы. Хотел об этом рассказать. Значит, обсуждали кибербезопасность, обсуждали киберпреступность, точнее, да, и безопасность от телефонных мошенников, от интернет-мошенников и прочих, и прочих. И вот там были интересные данные ГУ МВД представлены. Оказывается, с 2015 года рост вот этих самых преступлений вырос в 27 раз. В 27 раз. И фактически вот каждую минуту совершается подобное преступление. Что интересно, люди, то есть мы с вами, на 97%, да, по некоторым исследованиям, информированы о возможности совершения таких преступлений. То есть знают, что мошенники звонят, спрашивают эти самые данные, да, запрашивают данные карт и прочее. И при этом 47 из них процентов на эти преступления, но попадается, да, попадается на эти уловки. А уловки совершенствуются, и уже звонят не от имени банков, а уже звонят целые специалисты Следственного комитета, прокуратуры и так далее, но преступники ими притворяются. Что еще интересно услышал от представителя ГУ МВД? Значит, ну, во-первых, вот мы с вами даже шутим, что это колл-центр имени Ефремова. Вот. Но, оказывается, это уже профессиональные целые такие предприятия мошеннического характера, которые находятся в странах ближнего зарубежья. И, то есть, это уже поставленный такой бизнес на поток. То есть, это не какие-то зэки в МЛС, да, в местах лишения свободы. Это уже целые организованные специализированные колл-центры, очень дорогие технологически. И есть несколько лакун по борьбе, да, с этой историей, не правовых таких моментов, не согласованных. И один из них — это то, что работает подмена номера, то есть никак не урегулирована борьба с подменой номера, то есть при помощи несложных достаточно технических устройств, ну, несложных для мошенников, сложных для нас с вами, вот можно позвонить вообще с любого номера. И операторы, у них нет обязательства с этим бороться, нужна законодательная база. И по этой базе можно принять решение, чтобы эти звонки блокировать. Как рассказал Александр Юрьевич Половинко, это генерал МВД, вот он рассказывал на этом круглом столе, что операторы, да, ну, операторы связи, да, на площадке компании МТС по их инициативе, по своей собственной инициативе поставили вот задачу блокировать все звонки с подмены номера. Ну, потому что понятно, что они мошеннического характера. И за неделю статистика, за неделю только по одному сотовому оператору, а там они несколько, да, в прошлом году заключились, только по одному за неделю 120 тысяч звонков. То есть это поток, люди работают на поток, сидят и, соответственно, обслуживают российских граждан, деньги выводят, поймать очень сложно, в общем, нужна правовая база. Но еще важно говорили, что правовая база правовой базой, но важно информирование и наше с вами образование, потому что будут бороться и правоохранители, и операторы, и Роскомнадзор, и все-все-все. Но пока люди будут на уловки мошенников реагировать, даже зная об этом, да, даже зная, что вот когда звонят и говорят, я специалист Сбербанка, вот дайте ваши данные, мы сейчас спасем ваши деньги, переведем их на безопасный счет, вот у меня тут на линии Следственный комитет, мы сейчас вам все расскажем. Даже люди, зная это, все равно на эти истории попадаются. Вот, поэтому история комплексная. И, конечно, речь еще была о том, что детей надо учить в рамках информатики, да, уроков. Не в рамках АБЖ, это в рамках АБЖ стояло, этого недостаточно, и дети не успевают ничему научиться. Вот, и в рамках этой самой информатики нужно детей учить, чтобы у них вообще была нулевая толерантность к этому всему. То есть как только вот какие-то там ситуации непонятные, связанные с деньгами, с картами, там, в интернете, еще с какими-то там историями чудовищными, как эти были группы суицидные, да, вот с такими, дети должны быть настолько информированы, чтобы сразу отлетало. Как вот в нашем с вами детстве, да, не садись в машину никогда с чужими дядями, на улице с ними не разговаривай, как вот нас учили родители, работало. И вот здесь то же самое нужно разрабатывать. В общем, массу информации получил, и очень интересная история, да, итогом этого рабочей группы по проблемам кибербезопасности, цифровой грамотности граждан будут предложения составлены специалистами, вот, по усилению ответственности, там, и мошенникам самим, и финансовым организациям, ну, посмотрим, надеюсь, что чем-то кончится, и в том числе вот этим самым проработкой и блокировкой звонков с подмены номера, посмотрим, как поможет. Лимузин хочет что-то сказать, а не успел я взять звонок, лимузин, перезвоните, схвачу трубочку. В общем, что еще интересного в новостной повестке по похожей теме? А вот лимузин сейчас. Да, здрасте, слышу вас.
Да, здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Ну, совершенно вы справедливо сказали о том, что нужно принять законодательно некий документ о том, что подмену номера это запретить. У меня простой вопрос. Об этом мы уже говорим годами на сегодняшний день. Это уже несколько лет занимаются люди вот этим мошенничеством. Почему до сих пор не принято? Где у нас главы фракции? Где у нас господин Жириновский, который сильно кричит постоянно, что он там за русский и прочее?
Я думаю, что господин Жириновский выговорить не сможет IP-телефонию с подменой номера.
Это не важно. Он там нам рассказывает про какие-то там голубые космические дали, перспективы на 10, 15, 20 лет вперед. А сегодня, вот, ребят, ну примите, это вопрос нескольких дней. В чем проблема? Это раз. Два. Я уже об этом говорил и повторюсь. Ребята, если вам звонят из банка, окей, положите трубку и перезвоните со своего номера в банк. Вот и выясните, правда ли у вас какие-то проблемы. И правда проблема. Это легко.
Вы знаете, сегодня вот слышал от специалистов история, да, по поводу звонков в банк. То есть, когда вот, ну, вот сначала личная история, личная поделюсь. Что я делаю в этой ситуации? Когда мне раздается звонок с номера, похожего на Сберовский, или с номера, похожего на ВТБ, я слушаю, что мне там говорят. И там, как правило, говорят, Александр Николаевич, а я говорю, я и не намерен вам представляться. У нас есть с вами способ общения, называется банк-клиент. Вы мне можете туда писать верифицированные сообщения. Кто мне звонит, вы же не можете доказать, что вы — это вы. Поэтому я не представляться, не отвечать не буду. И сразу отстаю. Да, может быть, я теряю какие-то суперважные предложения по эффективным условиям на кредит, но мне не интересно. Так вот, это своя позиция. А что сказали? Смотрите. Дело в том, что сейчас мошенники, когда звонят, они звонят уже не из банка, да, они звонят из Следственного комитета, там, подключают какие-то там спецслужбы и так далее. И то есть, я думаю, что просто не надо с ними разговаривать.
Ну, в смысле, они какую-то информацию вам сообщают, касающуюся вас, ваших финансов?
Правильно? Конечно, конечно. Они обладают какой-то информацией, как минимум, последней транзакции, да, что вы, вот, уважаемый лимузин, в интернет-магазине купили, я не знаю что. Ящик шампанского вы купили. Они говорят, это ваша была транзакция. Вы вот платили там 3272 рубля 30 копеек. И вас как осенеет. Да, конечно, я. Так вот, ваши деньги под угрозой. Они вам говорят дальше. Вас взломал специалист банка. Я следственный комитет. Сейчас мы с вами злоумышленника на чистую воду-то и увидим. Этого проклятого банковского клерка, который решил вас обмануть. А пока деньги на безопасный счет переведите, пожалуйста. Вот сейчас такой диалог происходит.
Ну да, вы правы. Это выглядит, в общем, убедительно для человека, который, скажем так, живет спокойной жизнью где-то там непонятно где, в Москве. И то, и в Москве наверняка попадаются люди, которые ведутся на это сожаление. Но я говорю, что надо просто класть трубку. Просто класть трубку и перезвонить в банк, если вам действительно интересно, есть у вас проблемы или нет. Это, по-моему, самый простой, быстрый, дешевый.
Ну, вы знаете, я пишу, у меня нет времени болтать с ними, я им пишу через приложение, есть чат, чат с поддержкой, да, вот, ну, как бы, я-то вот точно знаю, что я пишу туда, да.
Вообще сейчас очень много разных сервисов, о которых широкие массы людей не знают. Хорошо бы было бы как-то просвещать народ о том, что, ребята, заходите туда-то, пишите, вот как вы сказали, пишите, и вам ответят, они вам обязаны ответить. И таких контор много, не только банки этим занимаются, а много-много разных структур, куда можно написать, и вам обязаны ответить. Но у нас люди как-то все ждут, что-то, ну вот придет добрый дядя в голубом вертолете и там бесплатно покажет кино, понимаете?
Покажет обязательно, только кино с грустным концом, да. Спасибо, лимузин, за ваши наставления, да. Мы, вот как показывает статистика, да, мы их знаем, но когда... Как бы человек по телефону, да, предлагает какую-то нам ерунду, почему-то 47% спокойно начинает с ним обсуждать свои финансовые дела, когда вот они, соответственно, получают какую-то информацию о себе, как их зовут, за что они там заплатили там недавно. И тут даже без всяких данных это работает, да, вот эти базы, да, кстати, по поводу безопасности персональных данных тоже, за это административка, оказывается, вот нужно усиливать до уголовки. По поводу безопасности персональных данных, у людей настолько типовые расходы, что, зная только имя и отчество, очень часто мошенники таким плотным, тотальным обзвоном попадают в цель, говорят, вы же на заправке расплачивались сегодня. И там какое-то там количество, там серьезно, 60% людей сегодня действительно расплачивались картой на заправке, да? Это вот тот самый ключик. Ну, ладно, мы уходим в сторону уже. Хотел я вам просто рассказать, что тема серьезная, и я надеюсь, что она будет иметь продолжение. Что еще в новостях сегодня такого, кроме погоды и прочего? Ну, ситуацию по пробкам вы видите сами, 7 баллов в Москве. Это, видимо, связано с дождиком, с погодой. Ситуация сложная. Так что ехать будете долго. Пожалуйста, аккуратнее. Значит, по поводу преступности. Вот еще обратил внимание на новость. Ну, в новостных заголовках это звучало так. В МВД заявили о росте преступности среди иностранцев на 5%. Много или мало 5%? Лезешь внутрь новости и видишь, что на самом деле прошло интересное мероприятие. У нас замминистра внутренних дел, генерал-полковник полиции Александр Горовой вызвал послов в онлайн, видимо, онлайн-совещание, да, ВКС, как это называется, видеоконференц-связь. И вот по ВКС приняли участие послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, внимание, Украины. Да? Хотя Украины посла-то, по-моему, у нас нет, у нас консул. Вот. И он, собственно, им рассказал про рост преступлений, совершенных иностранными гражданами в нынешнем году, увеличение противоправной активности прямо в среде, то есть эти граждане в основном друг друга обижают, да, там, вот, и, ну, и различные другие вот цифры и ситуации по мигрантам в нашей с вами Российской Федерации. На 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это общий рост. Вот, и основной массив этих преступлений приходится на город Москва, вот на нас с вами. Что это значит, да? Это вот в продолжении темы, которую мы с вами обсуждали. Помните, было заявление о том, что депортировать будут без всяких затей, да, и наказывать будут строже. И вот сегодня, видимо, была доведена позиция до послов, а дальше кто не спрятался и не виноват. Все предупреждены об ответственности, дальше будет тяжелее, да, дальше будет сложнее. Никто миндальничать не собирается с нарушителями закона, да, и по послам, собственно, это доведено. Вот, также там упомянули, что, что скоро будет обязательно, вернее, существует, да, существует проект закона по поводу обязательной дактилоскопической регистрации, да, то есть у всех пальцы еще откатают. Ну вот, это к вопросу наших с вами прогнозов, что ничего не происходит, ничего не происходит, ничего не меняется, ну вот меняется. Значит, вот есть по предыдущей теме несколько комментариев. Мне звонили, сказали, что из полиции некая женщина, видимо, принесла липовую доверенность на снятие денег и спрашивают, вы давали? Я ответил, если принесла, то выдавайте. Разговаривали минут 10, пока я не сказал, не открыто сказал, что это мошенники, и они начали матом выражаться. Пожилым людям сложнее воспринимать новую информацию. Но не всех родители учат не разговаривать с незнакомыми дядями. Ну да, не всех. Разные бывают ситуации. Значит, новости сегодня вот много таких в негативной коннотации. Например, сегодня помощник секретаря Совета Безопасности, есть у нас такой помощник, Александр Абелин заявил, что количество несанкционированных свалок растет каждый год более чем на 30%. Вроде мы слышим о том, что с этим борется и есть какие-то улучшения, но удельный вес полигонов, не соответствующих санитарным нормам, сейчас около 27%. Сохраняются серьезные проблемы, несмотря на применяемые меры. Необходимо как можно быстрее создать устойчивую систему с обращениями, обращением с твердыми коммунальными отходами. И тогда, соответственно, проблема будет решена. Вот, собственно, про свалки зацепился я за новость, что могу сказать. Тут тоже было исследование, смотрел, да. У нас бытовые свалки растут не вот такого там коррупционного характера, а стихийные. То есть граждане мусор вываливают в окружающую среду, и ничто их не смущает, да, под разговоры от правильной жизни. Ну, надеюсь, что это поменяется, и тут, опять же, надо вводить ответственность. Вот такие новости по нашей с вами жизни. Много сегодня было тоже в повестке комментариев по поводу господина Зеленского. Он в очередной раз политику делает словами, рассказывая о том, что русские должны убраться из Донбасса. То есть, если они считают себя русскими, надо им оттуда уехать в Россию. Вот, ну, понятно его реакция, да, понятно, что ничего он сделать и сказать больше не может. Вот это вызвало, конечно, целую волну ответных высказываний, понятной тональности, там, Захарова, Джабаров и прочее, прочее, прочее. Но я обратил внимание на параллельное событие. Они обстреляли. Они с утра, да, устроили обстрел по мирному населению, да, по жилому сектору. Ну, что, в общем, достаточно типично. Вот. И еще было одно сегодня такое широкое заявление от западных стран по схожей тематике. Его мы с вами обсудим после выпуска новостей. Сейчас давайте послушаем, что нового в городе, стране и мире. Ну и после продолжим обсуждение. Оставайтесь на волне.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве, 5 августа, четверг. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами по различным темам. И много сообщений по поводу мошенников. Там, например, вот пишут в чатике на Ютубе, Павел пишет, установил ассистента Олега Тинькова, и он за меня со всеми друзьями общается, видимо, с мошенниками тоже. А вот, возвращаясь к Зеленскому, ну, по поводу его высказывания, да, обращу ваше внимание лишь на один факт. Вот, бредятину это обсуждать не хочу, бессмысленно, да, и все уже ответили все, кому по служебному положению это необходимо, все уже оттоптались, что называется. А я бы отметил вот следующий факт. Где он это делает? Где он произносит все эти слова по поводу Крыма, по поводу русского языка, по поводу Донбасса и прочее? А это у них специальный телеканал «Дом» есть. Дом, который вещает преимущественно на русском языке, да, по большей части. Там исключение сделано для этого. И этот самый дом вещает на неподконтрольной Киеву территории, да, то есть на тот самый Донбасс. И именно туда направлена вот эта такая риторика, которая нам с вами кажется абсурдной, жесткой, идиотской и так далее. Это четкая пропагандистская задача, вот Зеленский ее так видит, выполняет. Я не знаю, работает ли сейчас у Зеленского по этой линии известный такой комедийный актер, вы его помните, Сергей Сивоха, да? Его Зеленский поставил на это направление, такой крупный такой мужчина. Вот, ну, наверняка многие помнят. Наверняка многие помнят. Сергей Анатольевич много где играл он в телепередачах, там, в мультфильмах, в сериалах, там, в «Моей прекрасной там, няне» он был, ну и так далее, да. Вот, и потом он стал советником Зеленского по этим всем вопросам и вот возглавлял проект по организации этого самого канала, бывший КВНщик. Не знаю, работает ли сейчас, вот, но вот это его была задача, построить такой телеканал. Это к вопросу, что часто считается, что у нас интернет победил телевизор, но вот не все так считают. И, видите, даже до нас долетает, мы с вами комментируем, Захарова комментирует, а вот там вся эта история, да, она, собственно, четкую политическую задачу выполняет. Значит, что еще? А на что еще обратил внимание, что стоит, наверное, обсудить, а может быть, просто принять к сведению? Сегодня 7 западных стран призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Почему? Ну, потому что скоро у нас 08-08, да, 8 августа, годовщина событий. Совместные заявления подписали и распространили Великобритания, Франция, США, Ирландия, Норвегия, Эстония и Албания. Друзья прекрасных союз, да, как бы классик бы сказал. Вот, значит, сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости территории Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Страны выразили сожаление с тем, что Россия якобы продолжает нарушать территориальную целостность Грузии, осудили незаконное военное присутствие и так далее, и тому подобное. В общем, продолжается это каждый год. Ну вот, я обращаю ваше внимание, что на пару дней раньше они стартанули, вот, потому что считают, что, видимо, надо подготовиться. И я думаю, что Зеленский, он в этой же логике, да, исполняет, то есть это не случайное совпадение. Значит, что еще? Ну, помимо того, что в Москве вот установилось 8 баллов пробки, давно мы такого с вами не видели. Вот, ну что еще интересного? Да, обращаю ваше внимание. Вот мастер интересно пишет, почему Грузии-то нет в списке этих самых стран. Потому что они не считают ее европейской страной, видимо, самостоятельной. Вот. Много комментариев однотипных по Зеленскому. Ему предлагают, в общем, переехать на историческую родину его предков. Это вовсе не Крым, не Одесса, а другая страна. Значит, Виктор Корга шутит, что если Эстония с Албанией подписали, если уже Эстония с Албанией подписали, то точно нужно отозвать наше решение. Вот, еще обратил внимание, смотрите, да, заявление было сегодня тоже несколько связанных, ну, вернее, оно вчерашнее заявление, но вот ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию в том контексте, что... Пожалуйста, не прививайтесь повторно до конца сентября, потому что неграм в Африке и прочим странам с, скажем так, с отрицательным бюджетом, не хватает ни вакцины, да, вот они не могут никак привиться, а вы жируете и по второму разу уже прививаетесь, да, а нужно подумать. А нужно подумать о другом. Вот, что могу сказать на этот счет, да? Могу сказать, конечно, вот есть к нам претензии о том, что там, мы провалили поставки в ряд стран, поставки вакцины. Вот, но я могу сказать, что здесь у нас, как и у многих, да, приоритет, собственно, населения. Вот, поэтому, к сожалению, коммерческая выгода, или к счастью, здесь не на первом месте. Вот поэтому сначала обезопасим свое население, потом поможем тем, кому обещали, ну а потом уже можно рассмотреть всех остальных, которые, кстати говоря, должны были прививаться по программе COVAX, по-моему, она называется, да, это дженерики вакцин, в том числе индийские, индийское изготовление для совсем бедных стран, вот на Украину завезли, да, это там индийская копия Синовак, по-моему. Вот, но что-то тоже не получается с этой историей. Имеется продолжение по теме, которую мы обсуждали вчера, и, видимо, да, я говорил, что она надолго с нами. Это тема по поводу кризиса миграции, на границах Литвы. И каждый день стороны обмениваются просто чрезвычайно восхитительности заявлениями. Я поэтому слежу за этим и вам докладываю. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть каждый метр границы. Прежде всего, с юга и запада страны. С этих сторон Беларусь граничит с Украиной, Польшей и Литвой. И Лукашенко таким образом намекает, что те самые мигранты, которые перемещаются между Беларуси и Литвой, они, видимо, поступают из Украины, Польши и так далее. Там очень много прекрасного, что вот вы разрушили Ирак, вы, в смысле Евросоюз, участвовали в его оккупации, вот теперь получайте. Вот теперь получайте, мерзавцы, да, Лукашенко их так и называет, мерзавцами, да. Вот, и там уже эпизоды этих мигрантов туда-сюда выпихивают, да, и вот уже человек пострадал, скончался, избитый. В среду, да, белорусские пограничники обнаружили избитого гражданина Ирака. Вот, сегодня сообщают о 4 иракцах с несмертельными огнестрельными уже ранами, то есть по ним уже, видимо, стали стрелять, и следами укусов собак. По мнению главы Совбеза Белоруссии, так поступают только фашисты. А Лукашенко добавил, то, что они там приняли закон стрелять в мигрантов, бить, давить, травить, но мерзавцы полные. Но это их право, они показали свое лицо. В Литве заявили, что пограничники действуют по закону, а вот мертвый погибший мигрант был найден на территории Беларуси. Вот, значит, на что я обратил внимание, да, мы об этой теме там будем ее периодически касаться, да, по поводу этих всех дел и заявлений про пыточные лагеря, да, а я обратил внимание, что авиарейсы из Багдада в Минск, которые были еженедельные, а сейчас они стали ежедневными. Это вот к вопросу, откуда они берутся, да. И там заявление есть с всех недовольных сторон, да, в том числе, что эта история организована. Ну, не знаю, насколько организованная. Я думаю, что вот просто стало посвободнее, да, и об этом пошел слух. И, соответственно, пытаются беженцы через эту границу перебраться. А вот порядка там 200 человек в сутки на прошлой неделе. Вот. Думаю, что ситуация будет иметь развитие. Мы за ней с вами следим и еще последим. Много новостей сегодня от наших соседей, значит, тоже Зеленский, продолжая тему про него, да, заявил о том, что все-таки состоит украинский саммит «Крымская платформа», где все вот эти темы важные, да, важные для Зеленского будут обсуждаться. Непризнание попытки аннексии Крыма, милитаризация Азово-Черноморского региона, путь реинтеграции Крыма через права человека и устойчивое развитие, вот это наиболее смешно, мне кажется. Ну и восстановление прав крымско-татарского народа. Они там позвали всех, кого только могли, и вот на данный момент ожидают представителей 28 государств и международных организаций, но точного списка пока нет. Это назначено на 23 августа, вот они заранее начинают, что называется, пиар этого мероприятия. Вот, ну, смешно, смешно, посмотрим, посмотрим, как оно пойдет. Такие вот новости международного характера. Я обращаю ваше внимание, вдруг вы пропустили, мне показалось это достойно внимания. Если есть какие-то комментарии по этому вопросу, если есть какие-то мнения, звоните. Вот уже, соответственно, вижу звонок и слушаю его. Здрасте.
Добрый день, Александр, Владислав, Москва. Слушайте, ну, по поводу там фашисты, не фашисты, но любой человек, служивший в армии, да, прекрасно знает, что происходит за нарушение границ поста и нарушение государственной границы. То есть стрельнуть могут на раз-два. И то, что до сих пор не стреляли, это всего лишь милая воля. Пускай спасибо скажут. Ну, то есть люди нарушают государственную границу. То есть огонь по ним может быть открыт там после буквально предупредительного воздух. И так везде. Так в любой стране мира. Они преступники, по сути.
Вы знаете, тут вопрос, с чьей стороны стреляют-то? С чьей стороны могут стрелять?
Да, с любой стороны.
Они вот, я про это же. Я никого не оправдываю, но я вижу, что ситуация имеет, скажем так, не стихийное, а искусственное очертание. Я поэтому, собственно, обращаю внимание. Если они говорить напрямую, это батькин ответ, ответ Лукашенко на то давление, которое против него устроили окружающие страны Евросоюза. Литва просто попалась, что называется, под горячую руку. Ей не повезло больше всех.
Ну, поставят кордоны побольше, вооружаться получше, и никто там больше не пройдет. Все делается очень просто. На самом деле, там границы перекрыть, нечего делать. Тем более, что
Литва уже говорила, что она сама не справится. Проволоки нет, войск нет, ну, силы, ресурса человеческого, и оружия нет. И она уже спрашивала Евросоюз, что это общая наша проблема, давайте как-то решать вместе.
Подключат НАТО, я думаю, там ничего сложного в этом нет. Просто пока, скажем, видимо, не очень-то и хочется. Хотели бы, уже давно бы сделали. А так, ну, Лукашенко, конечно, молодец. Нашел больное место, туда и ударил.
Но он не одинок, да? Не он этот рецепт придумал, мы же с вами знаем.
Слушайте, но они сами, они начали искать его больные мозоли, давить на его больные мозоли. Он нашел их больную мозоль и надавил на нее. Ну, а что они хотели? То есть, по сути. А называть их фашистами, ну, я считаю, это неправильно, потому что они охраняют свое государство. Это военные люди. Это военные. У них обязанность стрелять.
Вот, кстати говоря, обратите внимание, а на границе с Польшей такого нет. А знаете почему?
Туда не идут?
Ну, а почему туда не идут? Потому что поляки с этой историей столкнулись еще достаточно очень давно. И у них протоколы реагирования отработаны очень серьезно, да, вот страж гранична, да, то есть погранслужба по-нашему, польская, она работает очень эффективно, и там порваться через польскую границу, во-первых, желающих очень много было всегда, да, раньше вот Польша была этой тропой и для там жителей бывших республик Северного Кавказа.
Окно в Европу, да?
Да, такое причем, да, вот через границу. И они, помните, там была даже история, когда Саакашвили туда-сюда толкали, да, через польскую границу.
Ну да, было дело.
Вот, поэтому я думаю, что они, ну, достаточно, скажем так, резко, еще резче, чем литовцы, подходят к вопросу. И вот эти граждане Ирака прекрасно об этом знают. Поэтому вот здесь тропинка через лесок можно пройти, но могут поймать, а могут не поймать.
Вот. А там застрелят точно, да?
Не застрелят. Там, ну, во-первых, да, во-первых, могут жестко очень примениться, да, потому что я вот, что называется, пересекал польскую границу на различных видах транспорта, и на автомобильном транспорте, и на железнодорожном, и авиа, да, и я видел, что они, в принципе, да, достаточно очень жесткие ребята. Причем у них вызывает сигнал, да, это паспорта, соответственно, белорусские и украинские. Вот для них это прям точно сигнал на жесткую проверку. Российский нет, кстати говоря, вот про российскую спокойно. Слушайте, и любой паспорт, который они не знают. Я видел, как в поезде Варшава, по-моему, Брест, да, поезд этот, ну, я ехал в Москву, Варшава-Москва, да, он через Брест. И вот на польской границе я видел, как они шмонали непонятных им людей с непонятными им американскими паспортами. Это просто, ну, было, знаете, вот достаточно так радикально. То есть у меня вообще ничего не спросили. Вот они докопались до гражданина Германии и до граждан США прям так подробненько со шмоном глобальным, что везете куда, чего, зачем.
Ну, если бы мне дали бы незнакомый мне документ, я бы тоже, бы, скажем, так это повнимательнее отнесся гражданину, потому что мало ли что...
Ну, казалось бы, граждане США, это же, что называется, представители хозяина, да? Казалось, ну, знаете, надо со всем уважением.
Как он выглядит? Представитель это хозяина или он никакого отношения к хозяину не имеет, а хочет выглядеть представителем хозяина?
Ну, паспорт-то господский. Ладно, спасибо, тема интересная. Кстати, в продолжение расскажу. Это была достаточно анекдотическая история в этом поезде, потому что следующая граница была белорусская. А белорусские пограничники, они мне напомнили вот самые такие, знаете, наши вот фильмы про советских пограничников. То есть точно такие же люди в такой же форме. И когда они, вот после того, как прошли поляки и фактически обыскали очень тотально этих несчастных американских студентов, пришли белорусы. И там было вообще смешно. Они вот в соседнем купе ехали эти самые... американцы, а белорусы стояли около моего купе и советовались. Ты видел их паспорта? Видел, что американские. А почему они черные-то? Не знаю. А на каком языке они говорят? На американском. И мне хотелось помочь, да, потому что я английский-то знаю, но решил не лезть и наслаждался этой драмой до конца, да. Американцам, короче, которые пересекали на поезде вот эту самую границу польско-белорусскую, досталось дважды. Все-таки, несмотря на такую старую поговорку, да, советскую, что надо было поездом, в данном случае, мне кажется, на авиасообщением было бы попроще. Вот Панк 13 пишет, да, прям сюжет «Брата 2», только наоборот, да. Куда вы ехали? Домики посмотреть, да? Ну вот дважды они домики посмотрели. Такая история из личного архива, что называется. А Владимир пишет, что в Польше задержано 62 иракца. Литовских пограничников хуже нет по поводу шмонать. Знаю точно, так как живу в Грозно. А граница с Литвой просто не такая укрепленная. Много болот, рек и озер. Ну, видите, я не прав, значит. Я не прав, значит, они и туда тоже идут, но там их, видимо, граница другая, да. На бытовом уровне у поляков очень сильный антиамериканизм, пишет Андрей Буб. Причем сильнее, чем у наших. Вы знаете, не заметил. Поскольку для поляков айкумены такой является США и Канада, они мечтают туда уехать, да? И многие это действительно делают, кто на работу, кто навсегда. Вот поэтому я вот этого не заметил. Но я заметил, что поляки-то это достаточно такая, в общем, моноэтничная страна, да? И для них вот темнокожие, например, это целое событие. Вот прям ходят и пальцем показывают. По крайней мере, на улицах Варшавы я это видел неоднократно. Вот, значит, о чем еще сегодня хотелось поговорить в этом нашем блоке дайджеста? Удивила новость, что рождаемость показала рост в Москве, да, по сравнению к 2020 году. Рекордный рост за май, 48%. Эксперты это объясняют низкой базой 2020 года, потому что не приезжали к нам в столицу рожать россиянки, видимо, поехали. Ну, что-то мне кажется как-то недостоверно. Но некоторые говорят о том, что это привело... Год же прошел, да, ну, там, 9 месяцев. Это последствия самоизоляции, когда люди были вынуждены находиться друг с другом в этой самоизоляции, видимо, нечем было заняться. Но при этом отмечают, что тоже выросло число разводов. Суммарно за январь-май текущего года на 15% больше, чем в 2020. И за первые 5 месяцев 2021, соответственно, тоже рождаемость значительно выросла, да? Значит, что еще на эту тему пишут? Ну да, да, карантин сыграл свою положительную роль. Люди не ходили по кабакам, были закрыты рестораны и бары. Больше времени проводили мужья с женами. Вот при этом за 2020 год предыдущий год в России сокращение было на 3%, а в Москве на 8%. Сейчас рост, да, такой колоссальный. Но будем надеяться, он сохранится. Значит, что еще на эту тему? Ну, по поводу разводов статистику мы с вами даже обсуждали и в эфире. Ну, наверное, это все новости, на которые я хотел обратить ваше внимание, помимо того, что происходит прямо сейчас, и того, что мы с вами узнаем из выпусков новостей. Поэтому, если вы хотите высказаться по миграционной теме, по теме заявлений Зеленского и его прекрасного этого в кавычках телеканала, или еще по каким-то вопросам, которые сегодня у нашего внимания коснулись, телефон прямого эфира 8495-7373-948, давайте обсудим. Вот вижу свежий звонок. Здравствуйте, слушаю вас. А, понятно. Вот это, видимо, представитель иракского курдского меньшинства, который не попал через границу Белоруссии в Литву и выражает свое недоумение таким образом. А может, просто по погоде крышечка фляга свистит. Слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, усомнившийся Мака. Здравствуйте. Вы знаете, я вас призываю быть как журналиста более, ну, менее так пропагандистом, а все-таки журналистом. Когда вы говорите, что слова Зеленского смешны, ну, мне как-то неприятно, потому что все-таки он президент страны избранный, понимаете?
А это мое субъективное мнение, я имею на нее полное право. У нас авторская передача, я могу его хоть козлом еврейским назвать, мне за это ничего не будет. Спасибо за ваши нравоучения, и мне их очень не хватало. Олег пишет, в Беларуси пограничники, что ДПСники, принципиальные до чертиков. Граждан Евросоюза за полчаса просроченной визы трясут. А поляки, Олегу кажется, менее принципиальны. А что еще у нас такого? В Европе американцев все не любят, но все туда хотят попасть. То же самое у нас с Госдумой, пишет нам Владислав Ударович. Это прям смешно. Все не любят Госдуму, но все хотят туда попасть. Вы знаете, знаю много людей, кто туда попасть не хочет никогда. Вот прямо обсуждаешь с людьми. А ты бы пошел в депутата. Да зачем? Глупость какая. Ну как же? Ну как же это? Как же? Это же так, статус, это же возможности. Да нет, ну у меня есть дела. Дела более важные. Там бизнес и так далее. А что еще? А вот за плинтусом пишет, сын родился у знакомого. Четвертый, причем недавно. А Виталий Филей считает, что рождаемость поднялась благодаря поправкам в Конституцию. Но он таким образом шутит. А значит, Олег считает, что это вот из-за тех выплат за школьников по подготовке к учебному году, когда по 10 тысяч, да, уже, кстати, начали платить, я слышал. Это вот это тоже спровоцировало рост рождаемости. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Давайте посмотрим. Посмотрим, будет ли это продолжаться, или действительно люди просто в самоизоляции не знали, чем заняться, кроме. Вот. После выпуска новостей у нас с вами гость будет, я напоминаю, да, это Георгий Владимирович Федоров, председатель движения «Гражданская солидарность». Будем обсуждать политику, оппозицию. В общем, все как обычно, да, как обычно поговорим, я надеюсь. Дискуссия будет и будет острая. Готовьте вопросы, будем принимать звонки. А сейчас новости на радиостанции. Узнаем, что нового в городе, стране и мире.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве. Это программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Сегодня 5 августа, четверг. И для тех, кто не знает, а многие такими вещами не интересуются, сегодня последний день для кандидатов, для людей, которые хотят стать кандидатами в Государственную Думу 8-го созыва, да, по подаче документов. Теперь осталось, то есть сдались все, теперь осталось 10 дней на решение комиссии, и через 10 дней мы узнаем с вами, участников финального забега, да, вот уже настоящих кандидатов, хотя по большей части они известны, но еще, возможно, различные сюрпризы. Так или иначе, вы их слышите в новостях, обсуждался сегодня отказ в Питере, там, господину Вишневскому, обсуждалась история, там, между Псковом и Москвой по кандидату Шлосбергу, его то снимали, то восстанавливали, да, тоже забавная история. Вот, мы с вами продолжаем встречаться с различными людьми, имеющими отношение к этим политическим процессам. В гостях у нас Георгий Владимирович Федоров, председатель движения «Гражданская солидарность» и тоже участник электоральной кампании. Поскольку уже действует ряд законодательных ограничений, мы поэтому будем высказываться в основном о ходе кампании в общем, без конкретных фамилий, без конкретных людей. Будем обсуждать, скажем так, технологические приемы, это часто интересно, и различные там ситуации, различные модели. Вот. На фамилии называть не будем, партии называть, скорее всего, тоже не будем. Хотя вы, поскольку... Вы, на вас нет никаких ограничений, вот на журналистах они есть, и на зарегистрированных кандидатах они есть. Вы можете откровенно писать и звонить, высказываться, да, мы с вами тоже подискутируем. Готовьте вопросы. А вот, Георгий, первый вопрос.
Привет, меня... друзья.
Да, здравствуйте, здравствуйте. И первый вопрос у меня такой, смотрите. На кампании в московской... Почему московский, я сейчас скажу, да, я вот вижу, существует много кандидатов, которые идут одновременно и в кандидаты, в депутаты Государственной Думы, и у нас же идут до выбора, два мандата у нас в Мосгордуму разыгрываются, это 19-й избирательный и 37-й избирательный. Вот скажите мне, почему люди ведут сразу две кампании, человек один... Что называется, задница одна, а кресло два, и он хочет занять. В чем смысл? Почему они и туда идут? Потому что некоторые выбирают только одно направление, и таких, такие тоже есть. Вот. А много и тех, кто собирается сразу попытать удачу, что называется, в двух направлениях. Как вы объясните логику таких
людей? Ну, во-первых, это законодательством не запрещено. Законодательством Российской Федерации разрешено участвовать в разноуровневых выборах, и такие уже...
Одновременно.
Одновременно, да, и такие прецеденты были. Это первое. Второе, ну, любой человек, который участвует в двух выборах, под это существует, ну, какая-то определенная политическая целесообразность. Например, если кто-то, какая-то влиятельная политическая сила или человек, который... так скажем, в регионе известен, попросил другого человека выставиться, в том числе на разноуровневых выборах, для того, чтобы, так скажем, не пропустить, чтобы победить и не пропустить, например, партию власти.
Ну, то есть, соответственно, выстраивается некая технологическая картина, чтобы вдвоем обороняться против одного кандидата от неприятной партии, да?
Ну, в том числе, ни для кого же не секрет, что мандаты, которые... говорят, которые разыгрываются, это серьезный ресурс с точки зрения законодательной инициативы, с точки зрения продвижения каких-то идей, людей, и, соответственно, за них идет нешуточная борьба, как мы видим в округах Москвы, до выборов, например, в Московскую городскую думу, там очень серьезная, развернулась серьезная конкурентная борьба.
По 19-му избирательному округу зарегистрировано на данный момент 13 аж кандидатов. Вот. И это много.
Будет больше, судя по всему.
Судя по всему, да, будет больше. Значит, что хотел спросить. Смотрите, ну вот мы обсуждаем человека, который идет двумя путями. Вот, ну, по идее, ему же надо вести две разных кампании, особенно если округа не совпадают, а чаще всего они не совпадают. Чаще всего это, ну, в лучшем случае соседние. Это значит, человеку нужно вести кампанию и условно там вот на востоке, да, это там 19-й округ, да, и условно на севере. Вопрос. Две кампании, это же в два раза больше денег. Это же в два раза больше усилий нужно, в два раза больше людей, в два раза больше агитации, или это не так?
Ну, это не так, просто по причине того, что кампании, которые ведутся, например, на оппозиционном фланге, они очень часто активистские. То есть, действительно, если сравнивать кандидатов административных и оппозиционных, очень часто оппозиционные кандидаты тратят меньше денег на кампанию.
Ну, просто... потому что у них просто меньше.
Ну, да, раз. Во-вторых, просто, ну, мотив людей там, выступать против власти, он иногда более сильный, чем мотив людей выступать за власть, особенно в Москве, в таком городе, который, с моей точки зрения, и с многих социологов, очень оппозиционный. Это первое. Второе, ну, по поводу кампаний в разных районах Москвы, ну, у нас же до этого были много случаев, когда там те или иные политические деятели вели там мэрскую кампанию, да, ну, например, там Сергей Митрохин, он общемосковский известный политик от Яблока, и он, соответственно...
Депутат Мосгордумы.
Да, депутат Мосгордумы.
И кандидат в Госдуму, кстати
говоря. Да, и кандидат в Госдуму.
По ЦАО, по 208-му.
Да, 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 и он ведет свой, он, если посмотреть на его историю, он вел кампании в разных концах Москвы и, в принципе, довольно-таки успешно, да, и, соответственно, он, как общемосковский политик, которого знают в Москве, он имеет такие возможности вести компанию в разных районах. То есть у него узнаваемость и авторитет есть не только в каком-то одном районе, но и во всей Москве.
Ну, смотрите,
и, кстати,
да,
это касается, например, довольно-таки других системных. Там Илья Свиридов, который от «Справедливой России», он вел тоже компанию, как и Кумин, по всей Москве. И, соответственно, в этом отношении сейчас на этих выборах люди, которые ведут две компании, это люди, которые общемосковской известности имеют, и для них нет каких-то сильных проблем, хотя кампании, конечно, трудные.
Кстати говоря, Свиридов что-то в этот раз не избирается никуда, да?
Ну, он, да, у него есть определенные проблемы там с точки зрения его положения в Таганском районе. Его единороссы все-таки сожрали, вот так скажем, сняли его с должности главы.
Главы муниципалитета.
Да, с главы муниципалитета. И, соответственно, я думаю, что он сейчас думает, каким образом переформатировать свое политическое будущее, потому что, ну...
Но было бы логично, если бы он пошел кандидатом. Ну ладно, мы не о нем. Вот мастер спрашивает, это наш слушатель, спрашивает такой интересный момент. Я о нем никогда не думал, но это звучит прям свежо. Поддержали бы вы, уважаемый Георгий Владимирович, инициативу внесения в паспорт графы «партийная принадлежность»?
Нет, конечно, не поддержал бы по причине того, что можно еще разговаривать о графе «национальность», которая, так скажем, с рождения и до смерти, наверное, каждого человека, как он себя идентифицирует, да, но партийная принадлежность, это надо, придется так часто партии менять. Вот, я считаю, что это...
А почему тебя часто менять? Ну, это наоборот что... верность какая-то. Вот не, смотрите.
Ну, слушайте, это же не брак, когда там с одной женщиной...
Ну, поменял
там...
позицию, сходи, поменяй паспорт.
Ну, это бред какой-то, мне кажется.
Ну, почему?
Ну, не знаю. Потому что партия может прекратить свое существование. А представь себе, если партию признают экстремистской, то тогда ты считай себе...
По паспорту экстремистом.
По паспорту, да, будешь экстремистом. Это, по-моему, сильно. Не, это какой-то... Мне кажется, это какая-то такая шутка или такая история чуть-чуть бредовая. Прошу прощения, никого не хочу обидеть.
Ну, по крайней мере, это свежо. Это я еще не слышал.
Ну, я такого, да,
смотрите, первый раз слышу. Мы с вами обсуждаем технологические контуры различных компаний. Людей часто интересуют обстоятельства, которые людям, которые много лет там в выборах участвуют, там пытаются избраться или избираются, да, им это понятно, а вот простым людям непонятно. Вот смотрите, существует такое слово, уже ставшее такой данью широкой общественности, достоянием точнее, как спойлер. Вот что такое, по-вашему, спойлер? Кто такой спойлер? И зачем он нужен, если он нужен вообще?
Хороший вопрос. Спойлер – это человек, который, задача которого – отнять голоса у какой-то целевой группы или у какого-то конкретного кандидата для того, чтобы этот кандидат ослабить, чтобы ослабить его позиции на этой избирательной кампании или на любой другой. Спойлеры бывают разные. Спойлеры бывают по политическим мотивам, спойлеры бывают пофамильно даже. Вот, в этом...
Двойники, так называемые.
Да, да, двойники. Ну, например, на этих выборах очень некрасивая история в 19-м округе, когда бывший... депутат Московской городской думы, который...
Шереметьев.
Да, Шереметьев. И там...
Чем она разыгрывается, кстати.
Да, и эта карта разыгрывается, там какой-то человек появился с такой же фамилией, который как-то так получилось, собрал подписи, хотя там есть у юристов...
Вернем в думу Шереметьева,
да, да,
да, да,
у многих юристов возникают вопросы с точки зрения того, как вообще это...
произошло.
Да, как произошло, и каким образом не был ли нарушен закон с точки зрения введения избирателя в заблуждение.
А, значит, вот...
Ну, и технологии, кстати, эти не только у нас в стране, это по всему миру.
Несколько
существует
вопросов, смотрите. Вот первый вопрос. Сергей спрашивает. А если вот человеку, который идет на выборы разного уровня одновременно, повезло и там, и там, он и там, и там выиграл?
Ну, он должен выбирать, на какой мандат он пойдет. Это нельзя одновременно усидеть на двух стульях. И
а нет ли кандидат... тут морально-этической подоплеки, что вот люди поверили ему и здесь, и каких-то ему придется...
Ну, все зависит от людей. Ну, например, если, например, человек реально там борется за права москвичей, если человек реально занимается, то даже выбрав один мандат, он может, как депутат, в том числе обслуживать тот район, где он выиграл во второй раз.
Виталий Филипп пишет, а вот как ваш гость, вы, относитесь к кандидатам, точнее, к людям, которые в желании попасть в депутаты бегают из партии в партию? Я знаю одного такого человека, его зовут Олег, да, и он за несколько месяцев 6 партий поменял. Ну, и упокоился в Бабуринском Росе, это последнее его прибежище.
Упокоился, хорошее слово.
То есть он начал с «Яблока», потом «Справедливая Россия», потом «Новые люди». Это все за полгода произошло, да? И из «Новых людей» тоже куда-то он перебежал неудачно. И вот финишировал в Бабуринском Росе. Я, кстати, не знаю, зарегистрировали их вчера или нет.
Должны вроде зарегистрировать было.
Сейчас сегодня было сообщение на Интерфаксе, что вот не донесли они 90 тысяч подписей.
Не знаю, наверное, сегодня узнаем. Но я могу сказать так, что я плохо отношусь к людям или к кандидатам, которые часто меняют политические партии. Я допускаю, что кандидат может там войти в конфликт с партийным руководством, либо выйти из партии, потому что у него есть на это какие-то свои мотивы. Но человек, который из корыстных побуждений меняет партию, ну, как бы есть такое понятие, как политическое...
Такси, электоральное такси.
Ну, я бы по-другому это назвал.
А, проституцию.
Да. Вот, но я считаю, что, в принципе, любой человек, который участвует в политическом процессе, должен придерживаться каких-либо убеждений. Я могу понять, например, что если там из одной там левой партии человек приходит в другую левую партию.
Например, в коммунисты России.
Ну, я могу понять, если он переходит искренне, да, так скажем, например. Но,
а если он технологически, он понимает, что подписи собирать неохота, а это субъекты движения.
Но если он, например, в одном политическом сегменте человек работает, я это понимаю. Ну, там, но я не понимаю, например, если человек, который там...
Из яблока
Бабуринский рост, который, так скажем, там совершенно иной политической моделью является. Даже противоположный. Это не просто иная, это противоположный. Они политические оппоненты. Бабурина — это консервативно-правая партия, да, так скажем, с националистическим уклоном, а Яблоко — это там условно лево-право-либеральная, как бы сказать, демократическая организация, которая выступает там за...
Политзаключенных.
Да, не только.
Последние. Не, у них не вот только. Основной сейчас лейтмотив — политзаключенных. Значит, в продолжении истории про спойлеров, вот Виталий Фили тоже эту тему затрагивает, я хотел бы с вами поспорить. Не по поводу Шереметьева, а по поводу коммунистов России. Вот Виталий пишет, это коммунисты России сами не считают себя спойлерами, но они спойлер КПРФ. Вот смотрите, имеем мы с вами интересную историю на 199-м округе города Москвы. Там зарегистрирован кандидат Рашкин. Но не тот известный Рашкин от КПРФ, а другой. А в чем интрига, да? Казалось бы, вот мы говорили с одним из гостей из партии «Яблоко», кстати, он считает, что это ошибка, что да коммунисты никакой, России конечно, промахнулись, им надо было на север, а они вот...
Не, ну таких ошибок не бывает, учитывая, что коммунисты России и Сурайкин довольно-таки опытный человек, который уже там, не знаю, сколько я его знаю, там с 96-го года, да, где-то. Он не промахивается. То есть его действия, они абсолютно прагматичны, абсолютно просчитаны,
продуманы. Я считаю, что продуманы. Здесь финансовый след.
Да нет, тут просто очень все просто, я думаю, что...
Коммунист, Рашкин. Да. Рашкин здесь был.
Да,
какая часть место, проголосует?
Да, я думаю, что
3%.
Это, да. То есть тут чисто технологический ход, который, как бы сказать, я думаю, Сурайкину сыграет в плюс.
Но вот этот Рашкин... На другом округе. Это спойлер или нет?
Ну, понимаешь, могу сказать так, что если бы этот Рашкин появился бы в другом округе, где баллотируется тот самый человек, о котором ты только что сказал, как руководитель Московского горкома...
Валерий Федорович.
Да, то тогда бы это было ясно. Да, то это был бы тогда конкретный спойлер. В данном случае, я думаю, что здесь идет разговор о, так скажем...
Технологии.
Да, о технологии, которая не является спойлерством, а является методом привлечения большего избирателя к своему списку для того, чтобы получить больше процент на федеральном. Потому что ни для кого не секрет, что если
3%...
Рашкин, который идет там против Толстого, да, это человек, который не победит там, да, но довольно-таки серьезный результат может дать партии.
По старой памяти.
По старой памяти, да.
Вот вопрос. Вот мне кажется, почему я об этом говорю, потому что вот мы там в таких линейных формулировках живем. Вот спойлер, это вот такая штука. А ведь история знает. История знает моменты, когда люди, которых ругали спойлерами, называли, побеждали. И становились вполне себе депутатами, и работают, и все нормально у них получается. Они вполне политические депутаты, представители народных интересов.
Согласен.
Вот это как?
Ну, во-первых, я могу сказать так, что в политических технологиях само такое название «спойлер» и такое клеймо, оно часто очень используется против сильных кандидатов для того, чтобы, так скажем...
Ну, нельзя сволочью назвать, назовем спойлером.
Да. И у кого-то, может быть, какие-то сомнения выстрелят, да, на этот счет. Поэтому я думаю, что действительно были и есть, будут кандидаты, которые действительно будут побеждать, которых там вешали клеймо спойлеров. Это нормально. Любой политический процесс — это конкуренция, высокая, так скажем, жесткая конкуренция, да, и борьба за власть, она без... ну, в хорошем смысле крови, да, без каких-то таких вот драк, без какой-то взаимной баталии, она не обходится. И в этом отношении любой политический деятель, который хочет претендовать на какой-либо политический пост серьезный, да, и даже не очень серьезный, я знаю много случаев, когда там на муниципальном уровне такая дичь творилась, так вот, он должен всегда держать
напомню
удары,
понимать... Напомню слушателям, что муниципальные выборы ждут нас сами в следующем
году. Через год, да. Любой человек, он должен... быть готовым к разным, в том числе к технологиям, применяемым к нему и к черным, и административным, и иным.
Как тут не вспомнить прекрасного Губермана, помните? Мне Маркса жаль, его наследство попало в русскую купель, где цель оправдывает средства, а средства не очень хорошо поступили с целью. Да, я в эфире не буду зачитывать. Смотрите, что еще хотел спросить. Ну, компания действительно яркая, интересная, различные на ней очень там эпизоды. А я обратил внимание, что, опять же, сейчас без фамилии, что как минимум два кандидата в Государственную Думу от Коммунистической партии Российской Федерации, как субъекта выдвижения, старательно делают вид, что они не от Коммунистической партии Российской Федерации. Да. Они не используют логотипов партийных в своей агитации. Они не используют каких-то вот понятных лозунгов. Они даже красный цвет не используют. При этом они... члены партии или сторонники партии, партия их выдвинула, но они вот себя ведут так, как будто они не коммунисты. Как вы можете этот объяснить, на мой взгляд, феномен? Потому что даже по социологии, если смотреть, сама принадлежность к партии, вот в бюллетене, она дает определенный процент только вот самой принадлежностью. Это глупые люди или, наоборот, умные
ну,
люди?
Ну, посмотрим, глупые или умные, это покажет результат, да, но с моей точки зрения, видимо, это, эти люди, которые таким образом действуют, они хотят расширить избирателей. То есть, что те люди, которые там сторонники КПРФ, они и так проголосуют, зная, кто есть ху, да, так скажем, за них. А те люди, которые, может быть, там не коммунистически настроены, они могут отпугнуться от того, что ты там кандидат от КПРФ. Потому что у любой политической партии, которая сейчас существует, у нее есть свой избиратель, бесспорно, особенно у парламентских партий, но есть и антирейтинг. Ну, например...
Ну, вот я не люблю коммунистов, никогда за них не проголосую.
Но, да, но ты подготовленный человек, а большинство наших жителей, граждан Москвы, вернее, граждан нашей страны, они аполитичные. И в этом отношении, может быть, когда им напрямую не скажешь, что там ты КПРФ, Справедливая Россия или еще какой-либо ЛДПР, то они могут проголосовать именно за личность, а не за партийный бренд.
За личность, за программу, за какие-то да. действия и так далее. Кстати говоря, вот много таких вопросов общего характера. Это я уже к вам как к специалисту с колоссальным опытом, специалисту по выборам в том числе. Вот обсуждается модель, модель партийная. Сколько партий будет в Думе, на ваш взгляд? Вот такой прогноз.
Ну, я думаю, что в Думе останется 4 партии, и, возможно, там «Яблоко» получит государственное финансирование. И, может быть, какое-то будет
вкрапление. То есть никаких сюрпризов?
Сюрприз может быть в том, что кто-то из одномандатников прорвется.
А вот смотрите, представители каждой партии заявляют, мы победим. Ну, кто-то говорит, мы победим вообще всех, да, «Единая Россия», говорит, мы достигнем большинства. А все остальные говорят, мы победим «Единую Россию». В том числе и все остальные участники этой парламентской четверки. в том числе те партии, которые недавно созданы, в том числе те партии, которые в Думе не были либо никогда, либо тысячу лет там не были. Вот вы считаете, они излишне оптимистичны?
Ну, слушайте, любой политик, любая политическая сила, она должна подчеркивать свою исключительность. Иначе она не получит своего избирателя никак. То есть та партия, которая будет говорить, что, ну, в принципе, мы идем, баллотируемся, ну, наверное, не победим, тогда избиратель ее, так скажем, так же и оценит.
Вот прямо на стуле, на котором вы сидите, сидел лидер одной из небольших новых партий зеленого цвета. И вот примерно то же самое говорил. Мы, говорит, мы вот будем участвовать, многого от нас не ждите, но мы попробуем.
Ну, это честный, наверное, парень, да, или женщина, не знаю, кто.
Нет, это парень, сидел. Это парень. Честный Русланова парень. Зовут, вы знаете.
Я понял, да. Ну, зря он так говорит. Ну, возможно, действительно, у любой политической партии, особенно новой, есть какая-то...
Потолок это называется, да, электоральный.
Да, да, ну, ни для кого же не секрет, что все-таки вот эти вот четыре основные партии, они имеют... довольно-таки серьезное электоральное и не только электоральное преимущество, то, что они парламентские. И есть восприятие их как парламентские партии. И, соответственно, к восприятию кандидатов от этих парламентских партий тоже существует другое, чем просто от каких-то неизвестных партий. Ну, могу сказать так, что все может быть. Здесь есть интрига не только в том, какая политическая партия там получит какой процент, особенно второго эшелона. Здесь интрига, еще раз говорю, кто может быть из одномандатников как-то выступит интересно, в первую очередь оппозиционный, и кто из одномандатников провластных может провалиться, так тоже может быть, да. Вторая интересная схема, второй интересный вопрос, это процент, какой Единой России будет в следующей Государственной Думе, потому что они ставят, я как понимаю, себе довольно-таки...
Конституционное большинство,
да,
они говорят.
Ну, либо абсолютное, либо конституционное, но большинство, да. С моей точки зрения, там, в больших городах, там большие вопросы с точки зрения их представительства. Потом по явке большой вопрос тоже, да, какое количество явки. Каким образом...
По поводу явки тоже спрошу отдельно. Смотрите, я периодически с нашими слушателями провожу опросы. Спрашиваю их мнение. И обычно, а вот когда мы касаемся выборов, почему мы с вами, собственно, встречаемся, да, это итог вчерашнего вопроса, он меня удивил. Потому что обычно люди говорят, да не пойду я. Вот не пойду, мне неинтересно, эти рожи одни и те же, эти партии одни и те же, эти люди одни и те же, мне скучно, не хочу. И вчера я провел первый опрос из серии «Пойдете вообще или нет?» Вот по телефону, да, прямо в этой студии. И меня поразило то, что 72, по-моему, процента, и у меня записано, зафиксировано, сказали, я обязательно пойду.
Ну,
это наша аудитория, которая, ну, плохо относится к политике.
Нет, ну, ваша аудитория все-таки, надо понимать, что политизированная довольно-таки серьезная. Потому что передача, она политизированная, и ее смотрят как раз люди, которым интересны политики. Не будут слушать вашу передачу или смотреть людям, которым интересно, какой там кекс кто сделал и какой там рэпер что сказал. Вот, потому что у вас специфическая аудитория, и это показывает, что даже, как ты говоришь, не очень политичный или не очень такой аудитории...
Она политизированная,
да.
Но в выборах участвовать раньше не хотелось.
Да, но это хочет. Говорит о том, что сейчас общество поляризуется, политизируется, и явка будет, надеюсь, выше.
По поводу явки мы с вами продолжим после выпуска новостей, узнаем, что нового, и поговорим еще о других важных вопросах, связанных с выборами.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это 5 августа, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Мы продолжаем обсуждать различные политические обстоятельства, включая электоральные кампании, выборы, которые идут у нас в стране и в городе. И у нас в гостях Георгий Владимирович Федоров, председатель движения «Гражданская солидарность». Мы по ряду вопросов, я предупреждал вас, предупреждаю еще раз, высказываемся иносказательно, потому что Георгий Владимирович у нас зарегистрированный кандидат, и уже действует ряд законодательных ограничений на обсуждение вопросов политических, поэтому мы их либо по касательно, либо иносказательно, чтобы, соответственно, эти законы...
Мы закон не нарушаем.
Да. Вот, продолжая по поводу... позиции различных партий. Вот Виталий Фили спрашивает, почему именно среди КПРФ столько личностей, которые активно участвуют, как он написал, оттаптываются на антиваксерском поле? А я расширю вопрос. Почему, как вы считаете, до сих пор большей частью политиков, включая представителей всех партий, без исключения, и думской четверки, и маленьких, и больших, и всех-всех, используется популистическая повестка. Невыполнимая повестка, абсурдная повестка. Вот антиваксерская повестка, например, тоже из этой части. Почему это работает и почему они это
потому
используют?
Потому что выборы — это конкретный результат, и в том числе через эмоциональную составляющую. То есть выборы — это такое эмоциональное соревнование, и, соответственно, любые эмоциональные инструменты в выборах используются очень хорошо. Это не только там аксиваксерская, антиваксерская история там, а это и там животные в ход идут, и какие-то слезливые вещи, и даже негативный какой-то фон, все равно все это складывается в единый результат. В данном случае у нас то, что касается вакцины, вакцинирования, эта тема во многом больная для многого, для части общества. Почему именно это КПРФ, и не только КПРФ, кстати, и Путин сказал, что он против обязательной вакцинации, и там «Справедливая Россия», поэтому говорит, много кандидатов, которые выступают против, хотя они антиваксерами не являются, да, против вакцинации обязательной. Просто эта тема людей очень сейчас беспокоит, и большой пласт людей. И исходя из этого, любая политическая сила будет так или иначе использовать для достижения результатов.
Вопрос.
А так как очень много антиваксеров, это люди оппозиционно настроены к власти, ну, просто вот по своим уже критериям, то, естественно, любая оппозиционная сила будет пытаться использовать вот эту вот отмобилизованную, активную и довольно-таки разогретую аудиторию в своих политических целях, в первую очередь на выборах.
Анекдот смешной. Андрей Ина пишет. Кандидат после подсчета голосов жалуется. За меня всего 2 голоса. Я так и знал, у тебя любовница есть. Не слышал раньше, очень смешно.
Слышал я.
Значит, смотрите, вопрос такой несколько шире поставим. Вот есть несколько направлений, это вовсе не антиваксерская повестка, хотя она тоже используется. Основных, скажем так, обещаний от левых сил. Это касается такого вопроса, достаточно неприятного для многих наших сограждан. Но, тем не менее, это обещание излагают ряд кандидатов. Это отмена пенсионной реформы. Что вы считаете по этому вопросу? Нужно ее отменять, не нужно? И второй вопрос посложнее. Как это сделать?
Ну, с моей точки зрения, это вполне реально. Например, во Франции и в Италии после победы определенных политических сил реформа пошла вспять. И я считаю, что пока, так скажем, правящая партия «Единая Россия» находится у власти, это сделать невозможно. Как, пока она имеет конституционное или абсолютное большинство, это просто прагматика. Потому что любые оппозиционные партии в парламенте, если даже объединятся, они не смогут не выдвинуть даже этот закон и не проголосовать за него, потому что это все будет блокироваться нашей правящей партией, да. Вот. Но если расклад сил в парламенте изменится, и силы, которые будут выступать за, так скажем, против пенсионного возраста, увеличат свое присутствие не просто, как бы сказать, там несколько человек, да, а будут большинством.
А это возможно? Вы же сказали, что сюрпризов
не будет. Да, то тогда можно будет внести законы, оказать влияние, давление на власть с тем, чтобы вот этот вот пенсионный возраст отменили, повышение пенсионного возраста. Ну, я, кстати, верю, что рано или поздно так произойдет, потому что я считаю, что эта пенсионная реформа, это была большая антисоциальная история, и она очень большое количество людей не просто касается, а довольно-таки серьезно ущемляет, да, в том числе как раз тех людей активных, которые еще предпенсионного возраста. Она не касается, например, пенсионеров, потому что они уже есть. Хотя им обещали, что там индексация пенсии произойдет, обещали, что там их уровень жизни улучшится. Пока такого нету и, с моей точки зрения, не будет, да. Но, тем не менее, я верю в то, что если общество и явка будет большая, если общество активно придет на эти выборы, не будет никаких таких вот неожиданностей с точки зрения представительства в парламенте. То есть я считаю, что вот пока вот эта большая четверка, она удержится и будет доминировать. Ну, просто даже, извиняюсь, физические финансовые средства от государства, которые идут политическим партиям парламентским, и те крохи, которые там собирают спонсоры малых партий, они просто несоизмеримы, да, исходя из этого.
Кстати, тоже важный вопрос, многократно он обсуждался, и для меня вот он не имеет однозначного решения.
Не, я считаю, так, какой вопрос?
Вопрос такой, как вы считаете, а вот систему государственного финансирования партий стоит менять? Надо отменять вообще.
Да, я бы
отменил. Живут на свои, что
правильно,
это такое?
Я согласен, я бы отменил бы эту систему для того, чтобы, во-первых, уравнять все политические партии, во-вторых, для того, чтобы парламентская оппозиция была более независимой в своих решениях от власти. Потому что если ты получаешь из госбюджета довольно-таки серьезные средства, еще раз говорю, я не член никакой партии, но я там имею там, левые политические взгляды. Я считаю, что очень часто государство, парламентские партии должны более радикально выступать против каких-то инициатив государства и, соответственно, быть более независимыми от ресурсов, которые государство
предоставляет. Вам не кажется, что вот у нас же есть несколько партий, да, которые в Думе не сидят, но поддержку получают? Ну, есть такие.
Не, ну, например...
Ну, по-моему, «Яблоко» получило.
Не, «Яблоко» уже еще, оно было не парламентской партией в прошлом созыве, она получала поддержку, потому что она...
За 3% выскочила.
Пошло, а сейчас она получила меньше, поэтому сейчас она уже так официально государственную поддержку не получает. Сейчас нет других партий, кроме парламентских, которые получают бы поддержку. Да, есть политические партии, которые имеют льготу на выдвижение без подписей. Да, их много, потому что в представительство в парламенте... В парламентах, ну, там, на территории Российской Федерации существуют. Но льгота — это одно, конечно, это важно, но это не все для того, чтобы быть успешным в электоральном процессе.
Вопрос такой в развитии, смотрите. Ну, вот, допустим, отменили госфинансирование партий, которые набрали определенное количество голосов. А вот, смотрите, разве ситуация поменяется? Ведь богатые люди поддерживают большие партии. И чем больше партий, тем больше в ней, простым счетом, богатых людей, которые готовы поддержать, профинансировать и так далее.
Нет, ну то, что какие-то богатые люди и там какие-то финансово-промышленные группы будут, конечно, ориентироваться на парламентские партии, это да, бесспорно.
Всегда причем будут
да. это делать. Ну это потому что там, скажем, понятно, такая структура экономики у нас, и не только у нас, кстати. Да, но я могу сказать так, что во всяком случае изменится отношение парламентской оппозиции к каким-то решениям внутри нашего государства. То есть, ну, ребят, давайте говорить честно, что если государство платит парламентским партиям огромное количество денег, либо, кстати, в этом отношении самая честная и справедливая Россия, она не выставила тогда кандидата в президентские и не получила финансирование, в отличие от других партий, которые сейчас получают финансирование. Так вот, я могу сказать так, что если снять вот эту вот зависимость, то это будет, качество работы вырастет, и во многим принципиальным вопросам непримиримость к принятию решений от партии власти вырастет. Ну, я, кстати, могу пример такой привести. Я был членом Общественной палаты Российской Федерации, и там внутри палаты очень много людей, которые говорили, ребята, давайте поставим, фактически, ну, как бы я выполнял депутатскую деятельность, то есть я был как депутат-одномандатник, вот, и многие говорили, давайте мы им... поставим, ну, то есть нам поставим зарплату. Я был принципиально против, потому что я считаю, что человек, который занимается, там, например, общественной деятельностью, да, если он будет получать зарплату от государства, то он становится более уязвимым с точки зрения принятия решений, иногда каких-то принципиальных позиций, в том числе и против власти. А, и если оппозиция не будет получать ресурсы от государства, я думаю, она будет более злее, более, так скажем, динамичная и более...
Жизнь витальная, да, витальность да, появится, да. Да? Вопрос от слушателя «Кондуктор». Ну, я позволю себе перефразировать. Что вы думаете по поводу дистанционного электронного голосования?
Ну, я считаю, что дистанционное электронное голосование как некая дополнительная опция существовать должна... Но она не должно быть, вот это дистанционное образование...
Это не образование, а голосование.
Извините.
Голосование.
Да, я про образование. Нет, дистанционное... я, кстати, сегодня был на штабе, который Венедиктов проводил, общественный штаб за контроль за выборами, и очень интересно послушал. Он сказал, что где-то порядка до трех, до около полутора-двух миллионов человек будут участвовать в этом электронном голосовании.
Больше будут, я думаю. Ну, я думаю, что у него оценка пессимистическая.
Ну, он так озвучил, что
7 там регионов, всего... 7 регионов у нас.
Нет, имеется в виду в Москве. Имеется в Москве только 1,5-2 миллиона. Только в Москве 1,5-2 миллиона.
Ну, это серьезно.
Да, это серьезная сумма. И в этом отношении я считаю так, что у этого электронного голосования существует очень много, с моей точки зрения, проблем. и доверие к электронному голосованию у нас очень низкое. Кстати,
это у вас лично или у нас?
Общество. Кстати, это доверие не только в России.
300 тысяч за 2 дня зарегистрировалось. Это...
Ну, мы же понимаем, что иногда очень часто административно людей рекомендуют где-то регистрироваться. Кстати, я сегодня передал Венедиктову письмо, обращение, чтобы они проверили, потому как одно из предприятий рекомендовала и пыталась заставить...
Жилищник где-то на юго-востоке,
Не жилищник, другая организация. Я там скрины есть, я все передал. Но я просто не хочу голословно сейчас говорить. Я просто говорю о том,
это его зона ответственности, да, и он наблюдает за электронным дистанционным.
Да, но я могу сказать так, что, наверное, в будущем это будет одно из таких важнейших голосований, но у меня доверия к электронному голосованию очень мало.
Вы еду заказываете через интернет?
Еду? Ну, бывает.
Случается. Ничего опасного не возникает. Курьер
проблема в том, что ставки очень высокие. Ну, кстати, курьер в пиццу плюнуть может, это по-любому.
Ну, с вами случалось такое?
Ну, а как ты это различишь, случалось со мной или нет? Это приносит пиццу и приносит. Что ты там рассматриваешь, что там, блин, плюнули,
не
плюнули.
Я не ем пиццу, потому что это сложные углеводы.
Но я могу сказать так, что слишком высокие ставки... борьбы за власть. И, кстати, мы видим, что к дистанционному, электронному, почтовому голосованию большой
скептиз... Большой
скептиз, в том числе и так называемых развитых демократиях. До сих пор трамписты судятся по некоторым...
Но только вы смешали теплое с мягким. Архаичное почтовое голосование, непроверяемое. И... четкое, электронное, блокчейновое.
Понимаешь, вот когда мне начинают говорить про блокчейн, про четкость всяких вещей и безопасность, я вижу, что я очень часто встречаюсь, с мошенниками в...
Плюющими в пиццу.
Нет, мошенники, которые там звонят от Сбербанка или других организаций. Сколько, я думаю, Сбербанк вкладывает деньги, чтобы с этим бороться? И сколько, так скажем, ресурсов, безопасности, все государство. Даже Путин, по-моему, где-то говорил, дайте вы с мошенниками бороться. И то победить их не могут технически, соответственно.
Потому что там работает психология.
Так нет, слушайте, но здесь тоже работает психология, раз. Во-вторых, само понятие, как мы можем проконтролировать электронное голосование. Вот мы можем тоже только верить на слово. А учитывая, что доверие очень часто к власти очень маленькое, учитывая, что мы... видели, что такие случаи бывали, когда власть использует административный ресурс, то я считаю, что очень с большой вероятностью вот это электронное голосование может быть использовано в интересах административных кандидатов. Хотя я думаю, что кто-то из оппозиции тоже этим воспользуется.
Расскажу такую, даже из опыта, личную историю. А у нас в прошлом году выборов в городе не было. Да? У нас были до выборов 2 мандата на муниципальных округах.
Да, там такая рубиловка была.
Вот. Ну, много было народу, правда, за 4 мандата, обманул я вас, по 2 места на 2 округах. На юго-востоке и на севере.
И на Славу.
Да. И вот проходили в том числе эти штабы по общественному наблюдению, где присутствовали все кандидаты. И оппозиционные, и административные, как вы их называете, вообще все. И я тогда подходил ко всем и спрашивал, а вот вы что думаете про электронное голосование? И от патриотических сил были, да, 2 парня на севере, да. Вот, и яблочники, и какие-то вообще радикальные полубезумные граждане. Ну, у нас закон не запрещает, по крайней мере, пока.
Пока.
Да, по крайней мере, пока. Вот. И все как один говорили, мы боимся, нет-нет, мы только будем мобилизацию вести на единственный день и приводить ногами. Удальцов сказал, по-моему, на днях то же самое. Приходите ногами, не верьте никому и приходите вечером.
Нет, но это хорошая тактика, я объясню почему.
Так вот, выиграли те самые кандидаты административные, как вы их называете, и они выиграли электронным голосованием, потому что... они приложили усилия для мобилизации своих сторонников через дистанционку. А оппозиция нет. Оппозиция живет в прошлом, в пещере она живет и при факеле готовит еду себе. И вот результат.
Факел это что? Это ругательство? Ты сказал?
Нет,
это,
я имею в виду.
Я шучу,
на открытом огне.
Факел, да. А то из твоих уст на факеле готовили. Ну, слушай, я могу сказать так, еще раз повторюсь. Я выступаю за то, чтобы нас... пурным светом расцветали разные вещи. Но проблема в том, что соблазн у государства каким-то образом повлиять на электронное волеизъявление высок. Оппозиция это проконтролирует никоим образом не может.
А то, пусть идет не... в наблюдение, какая проблема?
Не, ну, проблема в том, что, например, ты же не знаешь, возле компьютера стоят там с пистолетом кто-то, к голове приставлено или не приставлено.
А вот на эту тему про пистолет очень интересная история в этом году. Если я правильно понял, вы там были сегодня, вы могли это слышать. Да. Если я правильно понял, господ, которые вот отвечают за электронное голосование, как раз для того, чтобы не было сомнений по поводу пистолета у затылка, или там трубочка свернутого заявления об увольнении, да? А человек может переголосовать, он может прийти домой и голос поменять.
Нет, ну, это, конечно, хорошая история, но также можно заставить человека переголосовать административными методами.
То есть, ну, чтобы типа, там тебе, что-то он 20 раз может переголосовать.
Ну, слушайте, мы же понимаем, что очень часто, еще раз повторюсь, я никого, ничего не изменяю, не, как сказать, не обвиняю. Я просто говорю свои сомнения, которые... Кстати, Симпсоны, помните, был такой мультфильм, когда Симпсоны электронное голосование? Посмотрите серию, очень хорошо. Доверие к избирателям системе у нас невысокое, с моей точки зрения, особенно в большом городе Москва. Хотя, ну, с точки зрения техники, я думаю, она выше и честнее выбора здесь, чем там в каких-нибудь других регионах, да. Вот, но, тем не менее, тут же люди выступают не с огульными обвинениями, что четко, что вот это электронное голосование 100% будет, так скажем, фальсифицировано.
Ну, есть у нас инерция, я понял.
Да. Вот вопрос... Но, тем не менее, мы понимаем, что административный ресурс можно на электронное голосование распространить с большим успехом сейчас, чем просто так. И оппозиция, не оппозиция, никто это проконтролировать по-хорошему не может. Даже тут разговор не о железе, не о тех технологиях.
Это вопрос о вашей технической грамотности.
Нет, техническая. Тут разговор о том, что раньше, мы же помним, были такие случаи, когда там собирались в какой-то организации подконтрольной власти, и там, ну, еще там лет 5 назад, или там сколько там, 7 назад, там говорили, что
в одной оппозиционной газете была хорошая история на эту тему. Мы говорим про карусели сейчас.
Карусели, кстати, сейчас в Москве
почти нет. Последние карусели 10 лет назад. Да, да, сейчас невозможно. Да, изменились правила по открепительному удостоверению.
Да.
Понятно, с дистанционкой. У нас очень мало времени, к сожалению. Вот вопрос от нашего слушателя еще один. По поводу ваших убеждений, левых взглядов. Он говорит, у левых стандартная история. Отнять ресурсы у Сечина, Миллера, Алекперова и прочих, и прочих, прочих, и отдать в управление мудрой социалистической родине. Как вы считаете, кто должен управлять ресурсами и природными богатствами Российской Федерации? Зачитываю вопрос без цензуры.
Ну, я могу сказать так, что стратегически важные структуры экономики в лице ресурсов, нефть, газ и иные стратегически важные экономические направления должно контролировать государство. И, соответственно, с моей точки зрения, от этих ресурсов должны были получать и должны получать все политические, вернее, все граждане Российской Федерации. Ну, фактически, да, так скажем, справедливый базовый доход, так назовем. Исходя из этого, так как наша страна сверхбогатая, я считаю, что аппетит наших олигархов действительно необходимо умерить. Не говоря о том,
что... А вам не кажется, что тот, кто сядет на этот самый контроль, станет новым драконом просто, и все? Как в китайской той притче.
Не, ну все зависит от общества, все зависит от той политической системы законов, которые будут приняты.
Спасибо за ваш ответ. Это крайне важная тема.
Я за демократический социализм. Вот моя позиция.
Позиция услышана. Я напомню, что в гостях у нас был Георгий Владимирович Федоров, председатель движения «Гражданская солидарность». Будем встречаться, будем обсуждать политику, будем обсуждать оппозицию, будем обсуждать власть. Вот. Ну, а на сегодня это все. Завтра мы с вами продолжим. Спасибо, что слушали, и спасибо гостю.
Спасибо, Александр. Всем добра. Будьте здоровы.